Виктор Пелевин. П-5. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана.
Зал поющих кариатид. Лена пришла на прослушивание за 2 часа до назначенного срока, но все равно оказалась в очереди 9-й. Девушки, собравшиеся в небольшом холле среди желтой кожи, стекла, хрома и винтажных голливудских плакатов, украшавших стены вместо картин, заметно нервничали. Лена тоже. Девушки исчезали за дверью из матового стекла с интервалом примерно в 15 минут, потом выныривали и шли к выходу. По их лицам ничего нельзя было понять. Когда по холлу пролетел звон электронного колокольчика и секретарша назвала ее фамилию, Лена вдруг запаниковала и долго не могла засунуть книгу в сумочку, так что секретарша даже нажала на кнопку еще раз. Но по пути к матовой двери Лена пришла в себя и толкнула ее уверенной рукой.
За дверью оказался небольшой кабинет, похожий на приемную доктора-косметолога. Письменный стол, пара кресел и жесткая медицинская кушетка, обтянутая клеенкой. Хозяин кабинета, которого было принято называть дядя Петя, сидел на кушетке, скрестив мохнатые ноги и курил сигару. Дядя Петя был полный мужчина лет 50, с голым черепом и мясистым лицом в стильных прямоугольных очках. Несмотря на свежевыбритость, он выглядел небритым. Его полуседая щетина была так непобедимо густа, что казалось, будто он только что посыпал голову пеплом сигары, а для полноты покаяния втер некоторое количество еще и в щеки. Одет он был как ребенок, в мятые белые шорты и футболку с радужной надписью «Талибан Ичкерия». Некоторое время он глядел на Лену, пожевывая сигару, затем указал на стол и произнес: «Раздевайся и залазь». То есть наоборот, залазь и раздевайся.
Лена была в курсе, что петь придется голой, но все-таки испытала шок, поняв, что все произойдет не на подиуме, а на письменном столе в прокуренной комнатенке. Как-то это выглядело несерьезно. С другой стороны, место было самое серьезное, какое только бывает. Это она тоже знала. Обнаружившийся диссонанс мог означать только одно. Ее представление о серьезном и несерьезном не соответствует актуальной действительности. Такое с ней уже бывало в жизни. Поэтому, отбросив сомнения, она залезла на стол и быстро обнажилась. «Пой», — сказал дядя Петя. «У меня флешка с музыкой», — ответила Лена. «Есть куда поставить?»
«Давай без музыки».
Специально на этот случай у Лены была приготовлена песня про Югославию, которую пели татушки. Она очень выгодно подчеркивала ее тонкий, чистый голосок. Лена запела: «Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет, белый цвет».
«Ногу подними», — сказал дядя Петя.
Лена покраснела и, продолжая петь, подняла левую ногу, согнув ее в колени. Стоять на одной ноге было неудобно, но можно. Она развела руки в стороны и попыталась придать своей позе максимальное изящество. Стыд наполнил ее голос какой-то особенно пронзительной, хрустальной чистотой. Дядя Петя даже не смотрел на нее. Так, может, глянул искоса 1 или 2 раза. Он занимался своей сигарой, которая слишком сильно прогорела с одного бока. Озабоченно смазывая слюной проблемную область, он пускал струи дыма в потолок, но раскурить сигару равномерно никак не получалось. Когда Лена 2-й раз пропела «Ты уходишь в огонь, Югославия, без меня, без меня, без меня», в голове дяди Пети, видимо, сработало какое-то ассоциативное реле. Он стряхнул сигары пепел, сморщился и сказал:
«Хватит, давай что-нибудь другое».
«А ногу можно опустить?» — спросила Лена.
Дядя Петя отрицательно помотал головой.
Лена к этому времени уже порядком устала и сделала ошибку. Она запела «Колеса любви» Наутилуса. Это была красивая песня, но с неуловимым и как бы скользящим мотивом. И петь ее следовало только под музыку. «Это знала Ева, это знала Адам, колеса любви едут прямо по нам», — начала она, но через несколько секунд дала такого явного петуха, что замолчала от смущения, а потом начала заново.
«Не надо», — остановил ее дядя Петя. Положив сигару на край кушетки, он сделал пометку в блокноте.
«Можно ногу опустить?» — опять спросила Лена.
«Можно», — кивнул дядя Петя. «Можно уже одеваться».
«А декламация? Декламацию будете слушать?»
«Нет».
Лена слезла со стола. Она чувствовала, как на ее щеках разгорается румянец позора, и ничего не могла с этим поделать. Ей было очень неловко, и, одеваясь, она смотрела в мусорное ведро, словно смирившись с тем, что отныне ее место именно там. Дядя Петя позвонил через неделю, когда Лена уже успокоилась. Звонок раздался рано утром. Взявшая трубку сестра сказала: «Тебя какой-то живчик». Сначала Лена не поняла, кто это, и только когда дядя Петя назвал ее Югославией, догадалась, что все-таки прошла конкурс.
«Насчет тебя сомнений не было», — сообщил дядя Петя. «Ты только ногу подняла, и я все понял. Сегодня днем свободно?»
«Да», — сказала Лена, — «конечно».
«Знаешь, где Рэдисон Славянская? Приходи к 3 часам ко входу, только паспорт возьми. Увидишь там человека с табличкой «Семиотические знаки». Подойдешь к нему».
«Зачем?» — не поняла Лена.
«Затем, глупышка, что человек с этой табличкой отведет тебя туда, куда тебе надо. А ты что-то плохое подумала? Не бойся, плохого больше не будет. Будет только хорошее и очень хорошее». Если, конечно, не разучишься краснеть. Это в нашем деле самое важное.
И дядя Петя засмеялся. Без 15:03 Лена была на месте. Судя по всему, в Славянской происходило какое-то крайне важное для мировой семиотики событие. У дверей стояло сразу несколько женщин в гостиничной униформе с такими табличками в руках. Одна из них, сверившись со списком, повела Лену в бизнес-центр. Там уже собралась целая толпа семиотических юношей и девушек. Это даже немного напоминало 1 сентября. Женщина в униформе привела Лену в небольшой полукруглый зал с черными креслами, явно предназначенный для презентаций в узком кругу. В зале сидели незнакомые девчонки. Лена по привычке пошла на последний ряд и села рядом с миниатюрной девушкой с азиатским разрезом глаз, по виду совершенно японкой. «Ася», — представилась японка, и так очаровательно улыбнулась, что Лена сразу поняла, как та прошла конкурс. «Лена», — сказала Лена и пожала протянутую руку. «Что сейчас будет?» «Говорят, какое-то водное занятие». Лена оглядела собравшихся. Всего в зале оказалось 12 девушек. Все были красивые, но разные, словно их специально подбирали таким образом, чтобы создать контраст между разными типами физической привлекательности и усилить таким образом эффект. Здесь были две негритянки, Одна мулатка, две смуглых среднеазиатки, две узкоглазочки, самой красивой была Ася, и пять девушек неопределенно европейского вида. Три блондинки, Лена посчитала себя, брюнетка и шатенка.